Точка отсчета. Экономика.
Ну и как и было сказано выше, Евгений Беляков, журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда», уже с нами в студии. Женя, утро доброе.
Доброе утро.
Итак, мы сегодня уже успели обсудить рухнувшую дорогу, точнее, упомянуть об этом. Ну что, опять у нас трасса не дает спокойно жить. Понимаешь ли, дожди оползни...
Трасса к саммиту АТС.
К саммиту АТС, да, уже прошедшему.
Новости наши постоянно сейчас об этом говорят, потому что действительно события резонансные.
Но я думаю, что у тебя есть еще кое-что, что
козыри в рукаве.
Может вселить нас оптимизм и заставить задуматься.
Давай. Да, вот насчет оптимизма как раз. С него, наверное, и начнем, пессимизмом лучше закончим. Так сегодня я решил. Но смотри, с оптимизма начнем. В Якутии геологи рассекретили месторождение алмазов. Точнее, не в Якутии, на границе Красноярского края и Якутии.
И что, теперь их расстреляют?
Нет, их не расстреляют. Как раз-таки, то есть месторождение было открыто еще в 70-х годах, но сейчас его рассекретили. И рассекретили почему? Потому что там вскоре может начаться разработка этого месторождения. Ученые говорят, что это практически... Ну, мы знаем, что в Якутии это у нас...
Родина алмазов,
да? Родина алмазов, там их очень много. Да,
и мамонтов.
Мы практически, да, замороженных. И мы практически одна из немногих стран, где есть такие залежи алмазов. Вот нашли еще одну, и, как говорят ученые, там речь идет о триллионах каратов. То есть это гигантская сумма.
Вот она, что нефть закончится.
Да. Пока у нас, да, месторождения нефти и газа исчерпываются, тут появилось новое у нас месторождение. Тут очень... Оно расположено в зоне Попигайской астроблемы. Я очень много интересных слов выучил, пока вот...
Пока читал. Переводи на русский.
Само название Попигай. Это, конечно, красиво.
Попигайской астроблемы. Метеоритного кратера возрастом около 40 миллионов лет и диаметром около 100 километров. То есть это... Не знаю, как это расшифровывается, честно говоря, попигайская астроблема.
Но, наверное, не будем об этом
наверное
думать.
Это хорошо. Вот. Ну, то есть для сравнения, сегодня разведанные запасы месторождений Якутии оценивают в миллиард карат. А здесь речь идет о триллионах. То есть нам этих каратов хватит еще.
Жень, я могу тебе сказать другое. Ты знаешь, дело в том, что в свое время еще Робертино Лоретти рассекретил попигайское месторождение песни «Попигай, попигай, попигай». Если ты помнишь, у него была такая музыкальная композиция. Вон она что замахнулся на наши, понимаешь ли, алмазы.
Триллионы каратов.
Да, кстати, или хочется карат. Проанонсировать, что сегодня в 10 утра по московскому времени к нам в студию придет гостья, которая будет рассказывать о ювелирной выставке, о всяких там алмазах, бриллиантах, так что девушки и мужчины, которые хотят делать настоящие подарки, пожалуйста, вот в это время будьте с нами.
Да, после 10 по Москве.
Напомню. Да, этой девушке, я думаю, работы хватит на 3000 лет, потому что прогнозных ресурсов попигайского месторождения хватит именно на такой срок, говорят ученые.
Вопрос, Жень, вот это вот, кому принадлежит государству месторождение?
Конечно. Народу! Народу!
Все, я вздохнула спокойно, а то, знаешь, как-то...
Ну, у нас алмаз добывающая промышленность — это только компания «Алроса», поэтому это 100% государственная компания. Ее, конечно, предполагается приватизировать на какую-то долю, но в целом...
На какой-то срок.
Да.
На 3000 лет.
Так что, девушки, алмазы наши.
Да. Вот далее. Например, мы уже зависим от нефти и газа, теперь, может быть, будем зависеть еще от алмазов.
От алмаза.
В общем, инновации нам не нужны, как мы поняли. А вот тем, у кого алмазов и прочих месторождений нет, нужно как-то вертеться. Так вот, Украина в течение 10 лет может войти в число лидеров мировой экономики. Об этом заявил министр экономического развития Украины Петр Порошенко.
Ну да, удивительно, что это не международные какие-то институты заявили, а именно вот изнутри страны такой робкий голос.
Ну и на чем он? Знаете ли, как в том анекдоте «И ты говори», когда двое мужчин обсуждали, на что каждый из них способен, вот второй сказал: «Ну что, и ты говори». Да, так вот. Да.
Так вот, он говорит, что на самом деле сейчас будут пользоваться спросом не те страны, будут находиться в хорошем положении экономическом, не те страны, которые нефть и газ продают, а те страны, которые... как сказать...
Это он тыкал пальцем на восток, да, при этом?
Вот, я даже могу привести пример. В будущем лидерство перейдет к странам зерна и воды, располагающим большим продовольственными ресурсами и развитым агросектором.
Что-то я такое будущее как-то, смутно воспринимаю в контексте такого прошлого, да? Помнится, вот это где-то там вот эти землепашцы, земледельцы, да, это где-то там, не каменный век, конечно, но
примерно тогда. Женя, так он предсказал великое будущее России. Уж чего-чего, а воды и зерна у нас, по-моему, предостаточно. Но, однако, в лидеры выбиваются, например, Бразилия. Мы помним, как высоко она взлетела в этом мировом экономическом рейтинге. Там что, с водой и зерном тоже все в порядке?
Ну, там мясо у них другой, тоже агросектор,
да. Да. Никакой нефти,
поэтому мясо.
Слушайте, это подтверждается все-таки?
Действительно, агросектор, он будет в ближайшем будущем активно развиваться, потому что у нас население планеты растет, необходимо все больше
кушать
и больше продуктов питания. Да. Поэтому, а мы, вот, кстати, свой агросектор развиваем не очень хорошо. То есть, конечно, какие-то подвижки есть, но, тем не менее, все-таки хотелось бы большего. Но у нас, как мы видим, у нас других запасов хватает пока, поэтому тут
алмазы,
на периферии
нефть и газ.
Да.
Это Евгений Беляков, кстати, да, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», Елена Афонина.
И Константин Штейн. Женя продолжает петь арию «Не счесть алмазов в каменных пещерах», а мы про Украину, да.
Ну, про Украину, я думаю, можно закончить, потому что это
про
пока...
Украину нет.
Это пока только планы. И сейчас, вот для сравнения, сейчас Украина у нас находится на 39-м месте в мире по объему ВВП. Ну, мы для сравнения на 7-м сейчас находимся по объему экономики.
Жень, вопрос. В лидеры это какое место-то Украина претендует?
А вот он не указывает. Вот политики, они же очень умные люди. Они говорят, в лидер. Вот как у нас. У нас тоже же говорят, мы войдем в число ведущих стран мира. А какие там ведущие? В 100 ведущих, в 150 ведущих. Ну, тут никто же и не поймаешь. Это как Шувалов сказал. Мы же не будем отменять накопительную часть пенсии. А то, что мы, например, ее с 6 до 2 уменьшим, он не стал
говорить. Ну да, мы же не отменили.
Мы же не отменили, конечно.
Нет, не отменили, правильно.
Конечно. Тут все очень, чиновники очень грамотные.
Кстати, о пенсиях.
Плане.
Вот я позволю себе тоже вмешаться в процесс. Да, я думаю, что ты принес эту новость.
Да, принес.
Про Кудрина-то?
Про Кудрина, да. Кудрин, конечно, молодец. Хочу сразу сказать. Он нашел, пока тут все обсуждают накопительная часть, не знаю, страховая часть, что-то еще, отмена досрочных пенсий и так далее. Он взял и быстро нашел, где взять денег. Нашел он их в Роснефти и в Газпроме. Сказал, что раз это у нас, в общем, эти деньги, которые у нас сейчас перечисляются в бюджет, а сейчас вообще их планируют объединить вот в этой корпорации Роснефтегаз непонятной, которая будет вроде как объединять под собой все активы.
Двух монстров.
Да, двух монстров. Вообще, зачем это сделано? Непонятно. До сих пор эксперты не обсуждают и не понимают, к чему это все делается. Но там будут аккумулируются огромные средства. 160 миллиардов рублей к концу года должно скопиться на балансе этой компании. Это дивиденды этих двух компаний, «Газпрома» и «Роснефти». Вот «Газпром» в прошлом, за 2011 год выплатил почти 200 миллиардов рублей в качестве дивидендов. То есть, ну, как минимум около 100, это как раз есть дивиденды, которые получило государство. То есть, потому что 50% с небольшим хвостиком оно владеет в «Газпроме».
И чуть-чуть еще от хвостика отхватил Рэм Вехерев недавно. Он давал интервью, вот он там говорил, что он на акции от «Газпрома», которые до сих пор у него в владении, да, он свою шикарную какую-то фазенду поддерживает.
Ну, он каждый год получает порядка 23 миллионов рублей только в качестве
дивидендов.
Но денег-то
не хватает, он говорит, что только половина средств на фазенду идет из этих денег. А я вот предложу сейчас наших радиослушателей подключить к обсуждению.
Да.
Вот предложение господина Кудрина отдать дивиденды «Газпрома» и «Роснефти» пенсионерам. Господа и дамы, вот телефон наш 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, совершенно бесплатный. Вы за или против? Как вам кажется, это поможет нашей пенсионной системе, поможет ли вот нам, работающим людям, в будущем, да, то есть я представляю, что, в принципе, запасов же у нас надолго хватает еще.
Ну да.
Ну лет на 200, там, на нашу жизнь вроде как
на
должно.
На 3000, да.
Но это алмазы.
Зато в пенсионной системе страны у нас дефицит. Так что вот, давайте из одного кармана в другой переложим и пенсионерам раздадим. Как вам кажется, эта идея разумна или нет? Кстати, еще раз напомним, что бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил отдать дивиденды «Газпрома» и, соответственно, «Роснефти» не кому-нибудь, а людям, особо нуждающимся, то бишь пенсионерам. 8 800 200 ровно 9702.
Пока цитата из Кудрина еще одна интересная есть. Он сказал, знаешь, дословно, и Женя, я думаю, тоже посмеялся уже, когда эту, так сказать, новость видел. Не надо, говорит, вкладываться в какую-то непонятную контору и тратиться на покупку каких-то активов. Вот так он сказал про этот самый «Роснефтегаз».
Все правильно, потому что у нас дефицит бюджета. Понятно, что сейчас эти деньги идут в общий котел, в бюджет, и потом уже распределяются равномерным
карманом.
Да, ну,
условно. условно,
по различным отраслям. Но, тем не менее, если выбирать между тем, чтобы отправить на действительно создание непонятной структуры, которая что-то там будет делать, и непонятно еще до сих пор что, то лучше эти 160 миллиардов отправить пенсионерам, потому что у нас дефицит пенсионного фонда сейчас 1 триллион рублей. И 160 миллиардов, в принципе, довольно неплохая сумма, которая сможет этот дефицит уменьшить.
Жень, я вспоминаю, что в свое время была организация, которая действовала по всей России, они собирали подписи для того, чтобы государство выплатило, как там, часть накопленного каждому гражданину России. Ну, если я гражданин России, я имею какие-то свои проценты от того, что, соответственно, в России производится.
Так недавно, подожди, это совсем недавно, пара депутатов, да, вот этих прекрасных людей.
Нет, это была гражданская инициатива.
Вот, а еще пара депутатов, помнится, там, Ядрос и кто-то еще, значит, они говорили о том, что нужно повторить, по сути, ваучерную приватизацию, то есть выдать каждому гражданину уже не бумажки, на которых непонятная сумма, а выдать им часть доходов вот от государственных предприятий, от всех причем сразу.
Ну так вот, нужно ли все-таки отдавать дивиденды «Газпрому» пенсионерам-то, как предложил Алексей Кудрин, или сия идея вам не кажется очень здравой? 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Алло.
8 800 200 ровно 9702. Александр задумался об этом, ушел в глубокое подполье. А сейчас мы выслушаем еще один телефонный звонок. Да, Жень, ты что-то хотел сказать?
Да, я хотел просто добавить, что вот еще новость, уже пересекающаяся с этим. Российский газовый монополист, «Газпром», опять же, мы раз сегодня обсуждаем.
Ну, у нас он сегодня, в центре внимания.
Выбрал организаторов празднования 20-летия со дня своего образования. Потратит на это дело, на празднество в Государственном Кремлевском дворце, 56 миллионов рублей.
Ой-ой-ой. Ну, в принципе, не так и много, наверное, для огромного
день
«Газпрома».
День рождения имеет право.
Да.
Знаете,
юбилей. Да.
Юбилей. Размах не обсуждается.
В принципе, не очень много, но тем не менее.
Ну, давайте послушаем радиослушательницу. Ольга у нас на связи. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Значит, идея хорошая, только единственное, что сам пенсионный фонд – это то место, где все время будет денег не хватать. Он будет постоянно разворовываться.
Ну, прецеденты есть, прецеденты такие действительно имеют место быть.
И если вот, например, у нас в семейном бюджете не хватает денежных средств, да, мы либо занимаем эти деньги, либо берем где-то из своих заначек. И вот «Газпром» на данный момент, я считаю, что это та заначка, которой надо воспользоваться.
Да, спасибо.
Спасибо огромное, спасибо. Ольга.
Открыть кубышку.
Итак, с одной стороны, боязнь, что все равно разворуют, какую кубышку не открывая, с другой стороны, вроде как и хочется. Вот что победит в этом процессе, желание или реальность, не знаю.
На оптимизме хочу закончить. У нас за последнюю неделю курс американской валюты просел на 75 копеек. Сейчас 30,5.
Короче говоря, подешевел у нас доллар.
Ты сейчас для тех, у кого кредиты в валюте, это вот радостная вещь такая.
Потираем ручки, да,
вообще для всех, потому что все зарплаты в рублях получают, поэтому...
А за границу ездить лучше.
А те, кто быстренько, понимаешь ли, перевел зарплату в доллары, испугавшись грядущего кризиса, сейчас начинают кусать локти. Покусывать, я бы так сказала, потому что будет сегодня, когда торги откроются, еще пока неизвестно. Мы благодарим журналиста отдела экономики газеты «Комсомольская правда». С нами в студии был Евгений Беляков. Ну а через несколько секунд вы узнаете, на чем вы можете сэкономить, где можно вкусно и бесплатно покушать.
Полезные призы, приятные подарки. Спасибо
же. Итак, сегодня мы разыгрываем подарочный сертификат в сеть японских мини-маркетов «Якитория Бента», предоставленный нашим спонсором Ассоциации ресторанов «Веста Центр Интернешнл». Это настоящая японская закусочная, в которой каждый гость сможет приобрести всегда свежие суши, сашими, роллы, салаты, супы, десерты и другие японские вкусности. Интересным фактом является то, что суши в «Якитории Бента» готовит специальная машина – робот-сусист. Все блюда продаются в индивидуальной упаковке, которая специально поставляется из Японии и обладает уникальными свойствами по сохранению свежести. Поэтому их можно взять с собой домой или на природу и устроить пикник в японском стиле. И еще одна приятная деталь. В «Якитории Бента» весьма демократичные цены, что, несомненно, оценят любители японской кухни. Ну, а вопрос, который вам задать тем, кто готов сейчас сразиться за выигрыш, а именно подарочный сертификат в сеть японских мини-маркетов «Якитория Бента», как раз и касается японских поваров. Итак, звоните звоните. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вы звоните, я задаю вопрос. Ну, а далее мы начинаем с вами выигрывать эти самые сертификаты. Ну и, соответственно, если вы станете победителем сегодняшнего розыгрыша, то у вас появится возможность все это отведать и попробовать. Так что спешите. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Доброе утро. Да, как зовут вас?
Гарик.
Итак, Гарик, уважаемый, вам следующий вопрос, как, впрочем, и всем нашим радиослушателям. Для японских поваров действует главное правило, которое гласит «не сотвори, а...» Речь идет не о кумирах. Так вот, вы должны продолжить эту фразу. Итак, главное правило японских поваров – «не сотвори, а...» Далее три варианта – «нарежь и помой», «приготовь и накрой» или «найди и открой». Пожалуйста.
Еще раз повторить можно?
Можно. «Не сотвори, а нарежь и помой», «приготовь и накрой» или «найди и открой». Пожалуйста, Гарик, ваш вариант.
Второй вариант.
Второй. Итак, японские повара считают «не сотвори, а приготовь и накрой», да, говорит Гарик. И говорит неправильно. Японские повара, они так не считают. А вот как они считают, может быть, сейчас и выясним. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Радиоприемник потише.
Света.
Светлана. Итак, вопрос следующий. Для японских поваров действует главное правило, которое гласит «не сотвори, а нарежь и помой», «приготовь и накрой» или «найди и открой».
Нарежь и...
помой. Ну да. Действительно, вот как и каждая хозяйка, Светлана думает, что главное – это нарезать и помыть. Нет, уважаемая Светлана, нет. Но, видимо, сейчас мы услышим победителя и верный вариант. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Зоя.
Зоя. Итак, что говорят японские повара? Не сотвори, а...
Не сотвори, а...
Ну, третий вариант. Ну, давайте еще раз. Нарежь и помой, приготовь и накрой или найди и открой.
Найди и открой.
Совершенно верно. Они говорят «найди и открой», потому что ни один профессионал мира не может соперничать с самой природой и ее шедеврами. Любое излишество по отношению к естеству продукта расценивается как варварство. Поэтому и говорят японские повара «не сотвори, а найди и открой». Так что, Зоя, поздравляю вас. Вы выиграли подарочный сертификат в сеть японских ресторанов «Якитория Бента».
Точка отсчета. Политика.
Радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто слушает нас в Москве и других городах вещания. С вами по-прежнему Константин Штейн.
Елена Афонина.
И сейчас с нами журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов. Доброе утро, здравствуйте.
Всем привет. Владимир Путин сегодня посетит первый этап учений «Кавказ-2012» на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае. Там наш корреспондент, мы обязательно узнаем о том, как будут проходить эти учения. Пока скажу, что они пройдут два этапа, с 17 по 23 сентября, с практическими действиями войск на четырех полигонах и в акваториях Черного, Каспийских и Каспийского морей. В общей сложности будут задействованы около 8 тысяч человек, более 200 боевых машин, около 100 артиллерийских орудий, порядка 10 боевых кораблей и катеров. Мы об этом будем рассказывать и в наших передачах радио и телевидения, и на сайте, и, естественно, в газете. Дмитрий Медведев сегодня проведет в подмосковных горках заседание правительственного совета по развитию кинематографии, участник которого обсудит положение дел в отечественной киноиндустрии, в частности, вопросы проката. Но это, я считаю, очень интересное событие, потому что я даже как-то присутствовал вот на таком мероприятии, его проводил в Госфильмфонде в Столбах Владимир Путин, когда был премьером, и там очень... Вообще интересно, актеры, режиссеры участвуют, и довольно такое масштабное мероприятие, я тоже надеюсь, что мы подробности узнаем.
Да, сегодня. Тем более, что в этой связи есть, что вспомнить такие болезненные моменты, как, например, судьба Ленфильма, которая, конечно, долгое время решалась, и были недовольны этой судьбой и кинематографисты, но и бизнесмены, которые, собственно, хотели получить сей лакомый кусочек. Так что я думаю, кинематографистам есть что обсудить, помимо творческой составляющей, еще и финансовой, конечно, тоже.
Коллеги, ну а подробно я предлагаю обсудить вот тему, очень горячую, я имею в виду то, что вот в Ростовской области в минувшую пятницу произошло сразу несколько массовых драк между представителями местного населения и проживающими там выходцами из Северокавказских республик. Там возбуждено 13 уголовных дел прямо сейчас на сайте kp.ru, и в наших передачах эти тревожные ноты звучат, и в газете сегодня. И я хотел бы сейчас пригласить к нам в эфир проректора экономической академии имени Плеханова, члена общественной палаты, директора Института политических исследований Сергея Маркова. Сергей Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Александрович, почему мы еще решили вот эту тему обсудить? Ну, дело не только в том, что вот и в Ростовской области, и в других регионах происходят такие вот, к сожалению, печальные события. И, насколько мне известно, сейчас очень много делается для того, чтобы активизировать работу по созданию концепции межнациональных отношений. Создан совет при президенте Путине. И сейчас уже, в принципе, происходит перегруппировка в управлении внешней политики. И там создается, в общем-то, блок межнациональных отношений и религии. Вот. Поэтому вот мы на эту тему сейчас поговорим. А пока давайте послушаем, о чем мне сегодня рассказал глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров.
Во-первых, давно созрел вопрос. Уже всем понятно, что в многонациональном государстве, в такой федерации, как Россия, уникальной федерации, исторически беспрецедентной, конечно, этот вопрос давно созрел.
Ну, а, допустим, если говорить о задачах, которые вот стоят перед новым блоком межнациональных и отношений и религий, какие они вот главные, какие должны быть?
Главная задача – это в карьер не бросаться, а просто внимательно еще раз понять сущность и жизнеспособность России как многонационального государства, понять то самочувствие русского народа в нашей стране. Зависит все делать так, чтобы многонациональное государство в то же время не было как плюс, как коромысло с одним ведром, чтобы оно имело какое-то равновесие и разумную логику. Но все это чиновники не решат, потому что это вопрос внутренней культуры и ответственности людей за свое государство. Ну а вот именно потому что это очень сложная, чувствительная вещь. И самое главное, она не то, что главное, она единственная и важнейшая. Если бы мы гармонизировали это речь о направлении, то все остальные экономические задачи, финансовые и так далее, они бы решались более успешно.
Это был Таймураз Мамсуров, глава Северной Осетии, с которым я сегодня вот несколько минут назад пообщался. И мы, естественно, говорили, Сергей Александрович и уважаемые радиослушатели, говорили о том, какой должна быть концепция национальных отношений, которая должна быть представлена президенту 1 декабря. И сейчас над ней работает. И у нас сейчас в прямом эфире, как я уже сказал, Сергей Марков, проректор экономической академии имени Плеханова, член общественной палаты. Сергей Александрович, вот вы сейчас прослушали уважаемого политика, нашего корифея, Таймураз Мамсуров давно работает на Северном Кавказе. Вот как вы считаете, что вот из тех предложений, которые прозвучали, можно было бы использовать в концепции национальных отношений?
Вы знаете, я бы разделил две вещи. Первая — концепция межнациональных отношений, которой нужно работать достаточно системно и много. И, во-вторых, те действия, которые нужно предпринять достаточно в ближайшее время, которые могли бы способствовать улучшению ситуации в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Ну, во-первых, у нас должна быть широкая программа пропаганды, то, что называется, дружбы народов. Мы должны учить представителей различных национальностей жить в мире, дружбе друг с другом. И это должна быть не программа толерантности, которую нам 15 лет подсовывали из Евросоюза, пока они сами не разочаровались в этой программе. Потому что программа толерантности означает, что это как бы терпеть нужно других национальностей. А у нас своя собственная концепция, которая была неплохо очень работала в советские времена, она заключала в том, что общение представителей других национальностей – это наше богатство. И наша многонациональность, там, и Гитлера победила, там, и Гагарина космос запустила. Во многом благодаря вот такой вот очень сильный межнациональной политики, ориентированной на культивирование дружбы народа.
Ну, Сергей Александрович, а скажите, пожалуйста, ну вот эта вспышка в Ростовской области, такая совершенно неожиданная, ну, по крайней мере, в таком масштабе, она что, вот все это возникло от того, что люди, ну, я не знаю, не знают, что мы живем в одном государстве, что мы все граждане России, и почему вдруг вот такие вот драки совершенно, значит, дикие?
Но есть
как это все предусмотреть в концепции в будущем, чтобы их не было? Ну, если мы просто будем говорить, давайте жить дружно, это ни к чему, в общем-то, в данной ситуации не приведет.
Нет, во-первых, я поспорил бы. Вот говорить «давайте жить дружно» исключительно важно, приведет к очень большим позитивным последствиям. Вот просто говорить «давайте жить дружно», только говорить все время, каждый день, чтобы до каждого доходило, это уже очень много. Вторая вещь, которая вот с драками, которые проходят, есть что проходит, это слабость государства, неспособность полиции сделать так, чтобы все было по закону и по справедливости. В этих условиях различные бизнесы, они начинают друг с другом конкурировать, а когда бизнесмены привязываются на различные национальности, они подтягивают, они обращаются ни к полиции, ни к закону, поскольку тело довольно сильно коррумпировано. Они начинают обращаться к своим этническим общинам, и поэтому конфликт между двумя бизнесменами превращается в конфликт двух этнических общин. Поэтому что сказать? Нужно, чтобы полиция прекратила заниматься выживанием этим самым, чтобы больше и более жестко вводили здесь закон. И не надо говорить, что этого ничего не получится. Угу. Вот на наших глазах самая коррумпированная Советская Республика, Грузия абсолютно развалилась, это Кашвили негодяи, да, но коррупцию он на низовом уровне у себя там практически искоренил. Что нам мешает использовать примерно такие же методы? Мы обязаны их использовать, и мы можем их использовать.
Сергей Александрович, спасибо вам огромное. К сожалению, качество звука не очень хорошее. Видимо, вы далеко от Москвы. А я, Лена, у тебя...
Да, нет, у меня вопрос сейчас уже, скорее даже не к Сергею Александровичу Маркову.
Я просто напомню, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» был проректор экономической академии имени Плеханова, член общественной палаты, директор Института политических исследований Сергей Марков. Ну и Таймураз Мамсаров был тоже нашим гостем. И мы продолжаем тему межнациональных отношений.
Да, вот, я тоже хотел быстренько Костя, напомнить. Александр Петрович Гамов, Елена Афонина, еще Константин Штейн.
Это скажите, утро, пожалуйста, когда...
Извините, давайте телефон сначала назовем.
Да, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И пока вы дозваниваетесь, вот я тут уже на сайте КП сижу и читаю, действительно, материал интереснейший по поводу погромов в селе Ремонтное. Да, то есть самое большое побоище вот произошло именно там, 13 сентября. Говорят, что власти, так сказать, сообщают, что вроде как драка была предотвращена, а на самом деле, по свидетельству наших журналистов, встречавшихся на пути лиц кавказской национальности, зверски били палками и всего, говорят, что избили более 20 человек.
Александр Петрович, у меня вопрос. Вот скажите, почему, когда мы говорим о том, как решать проблемы с наведением порядка в рядах полиции или, допустим, межнациональные конфликты, всегда на память всплывает Грузия? Но давайте вспомним, что, во-первых, масштаб немножко иной. Сколько у нас в Грузии населения и сколько населения в России? Соответственно, масштаб страны...
И потом в Грузии более однородное население. А вот Таймураз Мамсаров как раз сказал, что у нас многонациональное... многоконфессиональное, ну, то есть он, это не открытие, конечно, но то, что вот глава Северокавказской республики поднимает эту проблему, это очень важно.
Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в том же комментарии, который касается происшествия в селе Ремонтное, именно о нем идет речь, говорят представители, ну, например, районной администрации о том, что, да, дело не в национальности, понятно, что это не все те, кто проживает там, так себя ведут, это 10, 15, 20 человек, которые ведут себя неадекватно, и в том числе вызывают потом на такие агрессивные действия. Простите, если это 10-20 человек дагестанской молодежи, именно о них идет речь, то неужели остальные 100, 200, 1000 дагестанцев, которые там проживают, не могут разобраться со своей молодежью, из-за которой возникают подобные стычки и конфликты?
Понятно, что местное руководство пытается каким-то образом это закамуфлировать и не придавать гласности, потому что это прежде всего их упущение, местных властей, я имею в виду главы администрации там, района, там, села там, и так далее, и так далее. И им проще, конечно, договориться с милицией и сказать, что вот это была обычная бытовая драка, там никаких межнациональных распрей у нас не происходит, мы живем дружно, но мы знаем, что это просто ни к чему хорошему не приведет, просто болезнь будет загнана далеко вовнутрь, и проблема не будет решена.
Давайте телефонные звонки в таком случае выслушать. Как решить эту проблему, если ее возможно решить? Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Константин, город Владимир. Я вам докладываю. Первое, это упущение МВД, то есть участковые вообще не работают. Второе, упущение, как вы только что сказали, предыдущий вот оратор передо мной сказал, что местные власти не работают. Местные власти работают с 9 до 5, и все, и вода не расти, и трава не шуми. Вы понимаете? То есть никто ничего не делает. Суббота, воскресенье, выходные. Нету, как бы говорится, сыщиков, не знают информацию снизу. И вот эта вся молодежь так и будет у нас в России. А то, что толерантность, дружба народов, это все здорово. Но власти не работают, чиновники не работают, они не знают информации, понимаете? И они нас губят, вот это чиновники.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Ну, вспомним трагедию в Хакасии с этим, с расстрелом целой семьи, главой семейства и его самоубийством. Мы помним, что уголовное дело возбудили против кого? Правильно, участкового, который не до конца выполнял свои обязанности. Вот в данном случае, может быть, действительно, если тот же спикер областного заксобрания говорит о том, что одна из причин конфликта связана с использованием пастбищ для скотоводства, мол, местным жителям не нравится, что дагестанцы не хотят платить налоги со всех голов крупного рогатого скота, пускают животных пастись на чужие земли. Ну, кто должен разбираться в этом конфликте?
Давайте мы Максима послушаем.
Здравствуйте, Максим.
Добрый день. Хотелось бы вот сказать такую вещь.
Вы откуда звоните, Максим?
Из Владимира. Дело в том, что вот кто-то тут сказал передо мной, что вот у нас, значит, при Советском Союзе было, все очень дружили, все очень было замечательно. Ну, во-первых, идеология была совершенно другая. То есть ни о какой религии вообще не шла речь. То есть была коммунистическая партия. И кем бы ты ни был там, православным, мусульманином, ты подчинялся именно коммунистической партии и выполнял все ее поручения.
Да, была высшая религия.
Вот, поэтому здесь не было как бы проблем-то в этом. Здесь совершенно другая сейчас ситуация. Здесь пока мы, русские, не будем себя вести как русскими, пока мы, русские, не будем, не вспомним свои корни, пока мы не сплотимся, то вот эти ребята, даже не буду сказать, там, мусульмане или еще кто-то, именно вот из тех арабских племен, вот, которые некоторые считают себя мусульманами, а в основном-то это, в принципе, дикие люди.
А я вам хочу задать вопрос. Скажите, а может быть, вот это идет сплочение вот таким образом, о котором вы сейчас говорили, с дрыном и колом в руках?
Вы знаете что, ну, на войне все, как говорится, способы хороши, а это натуральная война, и она не становится, дальше будет только хуже. И здесь, на мой взгляд, нужно подходить по-другому совершенно. То есть здесь нужно сказать, ребят, вы здесь гости, и ведите себя как гости.
Спасибо огромное, но я не очень понимаю, почему они гости, если это единая страна под названием
если
Россия.
Это граждане России.
И они такие же граждане России, вот те, о ком мы сейчас говорим, против кого, собственно, с этими колами выступали, так же, как жители Владимирской, Тверской, Брянской, любой другой области. Это граждане России, которые могут спокойно перемещаться по ее территории и спокойно проживать в любом населенном пункте.
Конечно. Вот. Но я думаю, что мы на этом не заканчиваем обращение к этой теме. Мы будем постоянно возвращаться, потому что, к сожалению, такие события будут происходить до тех пор, пока местные власти не перестанут загонять проблему глубоко вовнутрь. Вот. И ну что нам остается? Остается надеяться на то, что все-таки будет рождена и концепция, и вот этот блок межнациональных отношений и религий, который будет в управлении внутренней политики в администрации президента, он заработает в полную силу.
Спасибо. Александр Гамов был с нами в эфире. Но с вами по-прежнему остается Константин Штейн.
Елена Афонина.
До встречи.
Точка отсчета.
Геометрия жизни.
Вектор политики.
Кривая экономики.
В плоскости нашей жизни.
Точка отсчета.